говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет заключительная часть радиокомпозиции журналиста Людмилы Кирилловой, посвященной патриарху смутного времени, священномученику Ермогену. «Духовная нищета маленького человека» — так определил тему своей беседы о творчестве Николая Васильевича Гоголя доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александр Николаевич Ужанков. Это передача – продолжение его радиоцикла о духовных основах русской литературы. Ну а в заключительной трети часа мы с вами услышим очередную, пятую передачу из радиоцикла «На алтарь Отечества», которую автор и ведущая, кандидат искусствоведения, лауреат премии «Имперская культура» Марина Владимировна Петрова посвящает продолжению разговора о творчестве Александра Иванова, точнее его картины «Явление Христа народу».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Все предвещало приближение страшной грозы. Гроза разразилась на Страстной неделе. Во всех концах Москвы звучал набат. Поляки бросились на народ и стали рубить его. Москвичи, вооружившись чем попало, стали защищаться. Поляки, видя, что им не удается взять верх, отступили к Кремлю и подожгли город во всех концах. Летописцы рисуют нам страшную картину этих дней. Пожар длился всю неделю. Во вторник на Светлой Седмице уже стали подходить главные силы русских ополчений. Они со всех сторон окружили Кремль и Китай-город, где засели поляки. Изменники и поляки снова приступили к патриарху и заговорили: «Прикажи, чтобы они ушли назад, иначе ты умрешь злою смертью». «Боюсь единого живущего на небесах», — ответил непреклонный первосвятитель. «Вы мне сулите злую смерть, а я надеюсь через нее получить венец небесный и давно желаю пострадать за правду». Тогда поляки объявили его низвергнутым с патриаршества и передали его кафедру уже давно низложенному приверженцу Лжедмитрия I, греку Игнатию, а самого Ермогена бросили в подземелье Чудова монастыря, куда спускали ему в окно хлеб и воду. «Яко во гробе затвориша», — говорит летопись. Прошло 3 месяца, о патриархе Гермогене ничего не было слышно. Но вот 5 августа 1611 года в Кремль пробрался некто Родион Масеев к патриарху Гермогену, а тот воспользовался этим, чтобы отправить в Нижний свою уже последнюю предсмертную грамоту, она гласила следующее: «Благословение архимандритам и игуменам, и воеводам, и дьякам, и дворянам, и детям боярским, и всему миру, от патриарха Гермогена Московского и всея Руси, мир вам и прощение, и разрешение. Дописайте вам из Нижнего в Казань к митрополиту Ефрему, чтобы митрополит писал в полки боярам учительную грамоту, да и казацкому войску, чтобы они стояли крепко в вере, чтобы уняли грабеж, корчму и разврат, и имели бы чистоту душевную и братство, и промышляли бы, как реклись, души свои положите за дом пречистое Божией Матери и за чудотворцев, и за веру. Так бы и совершили». Из глубины подземелья великий священномученик за Отечество не мог телесными очами видеть движение собранных по его призыву народных ополчений. И 9 месяцев он не дожил до совершенного освобождения Москвы и России. Но он имел утешение узнать, хотя от врагов своих, что эти ополчения идут. Изменники все еще думали, что под влиянием тяжкого заточения можно сломить мужество Гермогена. Они опять спускаются в его подземелье и опять требуют, чтобы он своим проклятием остановил Пожарского, Минина и их сподвижников и заставил их возвратиться назад. «Он же, великий государь-исповедник, — пишет летописец, — рече им, — да будет над теми, кто идут на очищение московского государства, милость от Господа Бога, а от нашего смирения – благословение. А на окаянных изменников да излиется гнев от Бога, а от нашего смирения да будут прокляты они всем веки и в будущем». Это самые последние слова, которые дошли до нас от несокрушимого духом первосвятителя. Они должны отзываться в сердцах русских людей и через 300 лет, в наше время, писал архиепископ Никон Рождественский. А мы можем сказать, что должны эти слова отзываться в сердцах русских людей и через 400 с лишним лет. Должны они отзываться в наших сердцах отрадою благословения, а в сердцах изменников Родины – грозным проклятием. Враги не могли быть спокойными, пока был жив святитель Божий. Они порешили освободиться от него насильственной смертью. Современники согласно между собой говорят, что скончался он мученически. Большинство из них утверждают, что его по многом страданий и тесноте уморили голодной смертью. А поляки говорят, что он был удавлен. Приставился он к Богу 17 февраля 1612 года. Есть древнее предание, что поляки вместо хлеба стали патриарху давать нечеловеческую пищу, Миташа в неделю сноп овса и мало воды. Понятно, что когда русские люди узнали о мученической кончине своего великого первосвятителя, то в глубокой скорби своей еще более вдохновились к исполнению его завета в святом деле освобождения Руси от нашествия поляков и очищения ее от своих же изменников. 13 февраля следующего 1613 года на царский престол был избран тот благословенный родоначальник дома Романовых, на которого указывал святейший Гермоген. Если Россия не была разделена между поляками и шведами, если не истреблено было в ней православие, и если самый народ русский не потерял своего духовного облика, то всем этим мы обязаны великому подвигу святителя Гермогена. обязаны больше ему, чем кому-либо из защитников Руси того времени. Все они и руководимы были, и одушевляемы никем другим, как патриархом Гермогеном. Он был их вождем, их душою. Вот почему его святое имя записывалось в святце наряду с прославленными угодниками Божьими. Святейший патриарх был первоначально погребен в Чудове. Царь Алексей Михайлович повелел перенести гроб его в Успенский собор. Причем тело его оказалось нетленным, поэтому оно и не было положено в землю, а поверх земли, в особые гробницы, обитые бархатом. В 1812 году французы, отыскивая сокровища и в гробах, кощунственно выбросили его святые мощи из гроба, но по уходе их они были найдены целыми и снова положены в ту же гробницу. Через 270 лет по кончине, в 1883 году, когда перед коронованием императора Александра III производились работы в Успенском соборе, упавший со стены камень пробил каменное надгробие и самый гроб патриарха, и при этом его святые останки оказались нетленными. В 1913 году, когда Россия праздновала 300-летие дома Романовых, патриарх Гермоген был прославлен в лике святых. Итак, что нам полезно осознать сегодня? В начале 17 века самый грозный, самый опасный в истории натиск католицизма на Россию был чреват для нее падением в бездну исторического небытия. Уже и на престоле российском восел агент Ватикана, и о патриархе Игнатии папский нунций доносил буквально «согласен на унию». Но и этот царь, и этот патриарх исчезли в одночасье, а на первосвятительское служение пришел великий Гермоген. Случайно ли в истории те, кого посылает Бог? Героическое служение святителя Гермогена привело Россию к возрождению и расцвету под скипетром Романовых. Знаменательно, что его церковное прославление пришлось на 300-летие династии. В конце этого величайшего периода истории нашего Отечества стоит святой царь-мученик. В начале этого периода святой мученик-патриарх. Здесь мудрость. Симфония властей православной державы явлена мистически на вершинах русской истории. Какая бы судьба ни постигла Россию, и что бы с нами ни случилось, этого у нас никому не отнять.
Мы благодарим Людмилу Кириллову за цикл программ, посвященных святителю Гермогену, патриарху смутного времени. Хоть и жил он в XVI веке, а пример его духовной крепости, стояния в вере, сегодня, может быть, необходим нам ничуть не менее, чем в его эпоху.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Духовные основы русской литературы. В цикле этих бесед мы с вами услышим сегодня первую часть большого разговора доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова о творчестве Николая Васильевича Гоголя «Духовная нищета маленького человека».
Опираться мы будем на замечательное совершенно произведение Гоголя «Шинель». Ну, обычно, традиционно и в школах, и в вузах Акакия Акакиевича рассматривают как образ маленького человека. Насколько это верно? И почему утвердилось такое представление об Акапке и Акакиевиче в русской литературе. Мы, думаю, сегодня говорить не будем, поскольку это так хорошо известно. Но вот насколько это относится к Акакию Акакиевичу в полной мере, да, вот на это я попытаюсь сегодня ответить. Итак, как всегда, мы будем с вами читать и комментировать. Ну, где-то в каких-то случаях буду просто пересказывать текст, с тем, чтобы у нас было полное представление и о самом произведении, и самое главное, об идее Гоголя. Ну и для того, чтобы какая-то была интрига, несколько высказываний людей довольно-таки известных в XIX веке по поводу этого произведения. Прежде всего, Чернышевский. «Упоминает ли Гоголь о каких-нибудь недостатках Акакия Акакиевича?» – спрашивает он. «Нет, Акакий Акакиевич, безусловно, прав и хорош. Вся беда его приписывается бесчувствию, пошлости, грубости людей, от которых зависит его судьба. Как пошли отвратительные сослуживцы Акакия Акакиевича, глумящиеся над его беспомощностью. Как преступно и невнимательно его начальники, не вникающие в его бедственное положение, не заботящиеся пособить ему. Акакий Акакиевич страдает и погибает от человеческого жестокосердия. Так под лицом почел бы себя Гоголь, если бы рассказал нам о нем другим тоном. Но Акакий Акакиевич имел и множество недостатков. Он был круглый невежда и совершенный идиот, ни к чему не способный. Это видно из рассказа о нем, хотя и рассказ написал не с этой целью. Зачем же Гоголь прямо не налегает на эту часть правды об Акакии Акакиевиче? Мы знаем о чего. Говорить всю правду об Акакии Акакиевиче бесполезно, бессовестно, если не может эта правда принести пользу ему, заслуживающему сострадания по своей убогости. Можно говорить о нем только то, что нужно для возбуждения симпатии к нему. Будем же молчать о его недостатках. Каково было отношение и прежних наших писателей к народу? Ну, вот Чернышевский призывает нас состраданием к убогости Акакия Акакиевича, соответствующим образом к нему относиться. Но Аполлон Григорьев в 1847 году, когда написал первый отзыв о Шинели Гоголя, говорит: «В образе Акакия Акакиевича поэт начертал последнюю грань обмеления Божьего создания до той степени, что вещь и вещь самая ничтожная становится для человека источником беспредельной радости и уничижающего горя. Волос становится дымом от злобно-холодного юмора, с которым следится это обмеление». Смотрите, два совершенно разных подхода к этому образу. И, по сути дела, получается так, что два совершенно разных образа создает Гоголь. Во всяком случае, и Чернышевский, и Аполлон Григорьев по-разному воспринимают Акакия Акакиевича. Это что, мастерство Гоголя? Или это сложное произведение для понимания, для толкования этого произведения? Ведь есть же здесь непременно какая-то идея, на которую Гоголь хотел бы, чтобы мы, читатели, обратили свое внимание, и чтобы поняли, какую мысль он пытается до нас донести. Итак, в департаменте, но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярии, словом, всякого рода должностных сословий. Итак, что самое важное здесь? Что в департаменте, но важно говорить, что в одном департаменте служил один чиновник. Причем эти слова «один департамент» и «один чиновник» выделены Гоголем курсивом. Стало быть, он не хочет делать обобщение. Вот это первое замечание, которое я бы хотел сделать. Гоголь не обобщает. Гоголь создает уникальный образ уникального чиновника. Ну, если он говорит, что в одном департаменте служил один чиновник. Итак, чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный. Низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, то, что называется геморроидальным. Что же делать? Виноват петербургский климат. Вот это что, индивидуальное описание? Ну, в общем-то, да, чтобы мы могли представить себе этого героя. Но с другой стороны, смотрите, если Гоголь хотел, как полагает Чернышевский, вызвать у читателя некоторую симпатию или хотя бы какое-то сопереживание Акакию Акакиевичу, он бы делал такое описание героя. оно, в общем-то, не может вызвать, ну, во всяком случае, так изначально, какую-то симпатию или даже какое-то сочувствие. Мы ведь еще должны на что обратить внимание, что внешнее – это суть отражения внутреннего. Вот как-то сразу, когда начинаешь читать это произведение, это в голову не идет. Это только потом, когда уже постигаешь текст повести. Значит, если внешнее, то есть вот тот образ, который создает Гоголь, отражение суть внутреннего, так какая же душа у Акакия Акакиевича? Это пока такой риторический вопрос, чтобы нам, в общем-то, было интересно читать дальше. Что же касается дочина, ибо у нас прежде всего нужно объявить чин, то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились, наустрились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на те, которые не могут кусаться. Итак, вот это вот сочетание «вечный титулярный советник». Понятно, что Гоголь пишет свое произведение для XIX века. И понятно, что все сразу же понимают, кого в чине о рангах, который еще когда-то вел Петр Первый, и имеет в виду Гоголь. Титулярный советник. Титулярный советник, ну, я бы хотел бы спросить сразу, это много или мало? Конечно, тут нужно сравнивать с чем-то. Вот я и хочу тоже сравнить. Титулярный советник в табеле о рангах – это 9 класс. Если переводить на воинское звание, ну, вот те 40-е годы 19 века, то это будет капитан. То есть из младших офицеров высший чин, потому что дальше идет уже майор. Так вот, капитан, командир, может быть, даже батальона. Можно ли себе представить Акакия Акакиевича командиром батальона, чтобы он командовал, ну, где-то 500 или даже 1000 человек? Что-то, в общем-то, сложно себе такое представить. Но я сразу же хотел бы заметить, что Пушкин, когда закончил Царско-сельский лицей, то поступил на службу в коллегию иностранных дел чиновником 11 класса. То есть на целых 2 класса ниже, чем служил Акакий Акакиевич. Стало быть, это уже не такой малый чин, если посмотреть. А что дальше? А дальше будет, если мы смотрим о табелях о рангах, то будет коллежский асессор. Это 8 класс. И коллежский асессор дает право уже на потомственное дворянство. Вот отец Федора Михайловича Достоевского дослужился до коллежского асессора и получил потомственное дворянство, когда Федорову было, если не ошибаюсь, около 7 лет. Значит, Акакий Акакиевич может дослужиться до коллежского асессора, то есть может получить потомственное дворянство. Но тут сразу же возникает вопрос, а можно ли себе представить Акакия Акакиевича в качестве дворянина? Этот вопрос вызывает улыбку, потому что, ну, совсем не вяжется образ Акакиевича с дворянским званием. А почему Гоголь говорит «вечный титулярный советник»? Значит, в принципе, Акакий Акакиевич не может продвинуться дальше по этой служебной лестнице и получить больше денег. Совершенно верно. Почему? Потому что у него нет образования. Вот чтобы получить дворянство, нужно было высшее образование, как у отца Федора Михайловича. Он закончил Московскую медицинскую академию, а поэтому смог дослужиться до потомственного дворянина. Поэтому, не имея образования, Акакий Акакиевич уже не мог больше продвинуться в табеле о рангах и получить более высший чин. Итак, этот чиновник, вечный титулярный советник, имел фамилию Башмачкина, которая, ну, может быть, происходит, как говорит Гоголь, или, точнее, можно сказать, как рассказчик, потому что Гоголь создает в своих произведениях, это так называемые петербургские повести, как раз образ такого рассказчика, повествователя, который очень внимательно следит за своими героями, даже делает некоторые комментарии по ходу, ну и, соответственно, уже объясняет некоторые моменты их или жизни, или вот, скажем, как фамилию Башмачкина. Но, собственно, не столько фамилия Башмачкина, сколько его имя нас интересует. А имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю он покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что оно само собой случилось, причем при таких обстоятельствах, при которых нельзя было дать никакого другого имени. Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Вот смотрите, вот такие вот маленькие ремарки, если память не изменяет. Значит, вот рассказчик такой предстает перед нами, такой скрупулезный, очень точный и хорошо знающий Акакия Акакиевича, ну, во всяком случае, хорошо знающий то, о чем он повествует. И вот матушка еще лежала на кровати против дверей, по правую сторону стоял кум, превосходнейший человек. Знаете, какая оценка? Превосходнейший человек. Иван Иванович Рожкин, служивший столоначальником в Сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей. То есть все люди совершенно замечательные. Они-то и пришли с тем, чтобы крестить Акакия Акакиевича. Родительнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать имя. Мокия, Сосия, или назвать ребенка во имя мученика Хаздазата. «Нет», — подумала покойница, — «имена-то все какие». Чтобы ей угодить, развернули календарь в другом месте. То есть называли, как и положено, в общем-то, по святцам. И вышло опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание», — проговорила старуха, — «и такие, все такие имена ей правы никогда не слыхивала таких. А теперь, внимание, пусть бы еще Вородат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Замечательно вот эта вот примарка, которую в уста родительницы вкладывает рассказчик. Потому что чем отличается Варахасий от Вородата? Первые четыре буквы одинаковые совершенно. Но еще на что бы следует обратить внимание, что старуха-мать выбирает имя по благозвучию, то есть по созвучию тех звуков, из которых оно состоит. Как-то даже и в голову не приходит задуматься, что за каждым этим именем стоит святой. И она не думает, какой духовный подвиг совершил этот святой. Она думает о том, как звучит это имя. Еще переворотили страницу, вышла Павсикахи и Вахтиси. «Ну уж я вижу, — сказала старуха, — что видно его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так и пусть сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Акакий с греческого значит «незлобивый». И вот тут получается, что Акакий Акакиевич – это незлобивый в квадрате. Он и действительно именно таким и будет показан Гоголем. Потому что он никого не обижается. Никогда ему мешали заниматься любимым делом, переписыванием. Никогда его кто-то обижал на улице. Или даже какой-нибудь извозчик, проезжая мимо, мог ударить кнутом. Ни на кого не обижался Акакий Акакиевич. У меня не столь много времени, чтобы подробно разбирать эту повесть. Хочу просто заметить, что в интернете где-то есть более такой подробный разбор, где я обращаю внимание и на имя Акакия, то есть святого Акакия, юноша, который своим поведением очень сильно повлиял на монаха-старца, с которым вместе жил. И, собственно, и Акакий Акакиевич повлияет на некого молодого человека, который появится в департаменте здесь. То есть он полностью в той ситуации оправдает свое имя Акакий. И вот каким образом произошло наименование его, мы уже узнали. В департаменте, сколько ни менялось директоров и всяких начальников, его видели все на одном же месте, в том же положении и в той же самой должности. Тем же чиновникам для письма, так что потом уже уверились, что он видно, так и родился на свет, уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. Опять, что это за замечание Гоголя? А очень просто. Он обращает наше, прежде всего, внимание на то, что нет никакого роста у Акакия Акакиевича. Вообще, в Древней Руси покой – это тождество или связь с вечностью. Потому что состояние покоя, в состоянии покоя находятся святые. Собственно, они изображены именно в этом состоянии покоя на иконах. Но вот Акакий Акакиевич показан на одном и том же месте, в одной и той же должности, практически всю свою жизнь. Значит, на что хочет наш обратить внимание Гоголь? На то, что нет внутреннего роста или продвижения по служебной лестнице? Пока этот вопрос пусть остается открытым, поскольку нам нужно разобраться и в Акакии Акакиевиче, и в его мыслях, и в его деяниях. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него. А теперь замечательное сравнение. Как будто бы через приемную пролетела простая муха. Это потрясающе. То есть человек, который несет в себе образ Божий, сравнивается к Гоголем с обыкновенной мухой. То есть уже более полно выразить ничтожество человека практически невозможно. Начальники поступали с ним как-то холодно, деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите» или «вот интересное хорошенькое действие» или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. Ага, значит, служба неблаговоспитанная, потому что так употребляется в службах. Но в данном случае, значит, этого нет. Но Акакий Акакич, незлобивый, не обращал внимания на отношение к нему. Брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил, имел ли на это право. Брал и тут же пристраивался переписать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия. Рассказывали тут же перед ним разные составленные про него истории, про его хозяйку, 70-летнюю старуху. Говорили, что она бьет его. Спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакич, как будто и никого бы и не было перед ним. Это не имело даже влияния на занятия его. Среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. То есть, опять же таки, оправдывает свое имя Акакий Акакиевич, даже и отчество. То есть, незлобивый, ни на кого не обижается. Правда, только уж если слишком была невыносимая шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключало в этих словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановиться, как будто пронзенный, и с тех пор как будто переменилась перед ним и показалась в другом виде, и вся его жизнь и отношение к самому маленькому чиновнику. И в этих словах «оставьте меня, зачем вы меня обижаете», проникающих словах, как замечает Гоголь, молодой человек услышал другие слова: «Я брат твой». Здесь мы видим, как входит тема христианская в это повествование. То есть «я брат твой». Все братья во Христе, и все носят образ Божий. И поэтому относиться к любому человеку нужно именно как иконе Бога. И этот молодой человек на всю жизнь запомнил Акакия Акакича и долго сокрушался на своем веку, как много в человека бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости, в утонченной, образованной светкости и о Боже, даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным. Итак, вот эта вот тема прозвучала уже совершенно по-другому, тема человека, каким должен быть человек. Но Гоголь делает отсточие с тем, чтобы с этой высокой темы опять опуститься туда, куда-то вниз, там, где пребывал наш герой Акакий Акакич. Вряд ли можно было найти человека, который жил бы в своей должности, так как жил Акакий Акакич. Мало сказать, он служил ревностно. Нет, он служил с любовью. Многие ли служат сейчас любовью? Там, в этом переписывании, увиделся какой-то свой, свой разнообразный приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его. Некоторые буквы у него были фавориты, до которых, если он добирался, то был сам не свой. И подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами. Так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которая выводила перо его. И если бы соразмерно его рвению давали награды, то, к изумлению своему, он, может быть, даже бы попал в статские советники. То есть это пятый чин в табеле о рангах. То есть это уже очень высоко, это полковник. Но, к изумлению своему, он выслужил, как выражались остряки его товарищи, пряжку в петлицу, да нажил геморрой в поясницу. Впрочем, замечает Гоголь, нельзя сказать, чтобы все так деспотически относились к нему. Один директор, будучи добрым человеком, обратите внимание, здесь попадается очень много добрых людей, которые принимают участие как-то в судьбе Акакия Акакиевича. Так вот, этот добрый начальник, желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписывание. Именно из готового уже дела велено было сделать какое-то отношение в другое присутственное место. Дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул, да переменить кое-где глагол из первого лица в третье. Хочу сразу же остановиться и задать этот вопрос. читателям, произведения, слушатели наши. Переменить заглавный титул и глаголы из первого лица в третье поставить – это сложно. «Он пошел, я пошел». Практически здесь нет никакой работы. Но эта работа требует творческого внимания, творческого усердия, потому что все-таки нужно задуматься над текстом, понять его, чтобы расставить эти глаголы в нужном месте. Но это, однако, задало Акакию Акакиевичу такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и, наконец, сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». И с тех пор его и оставили чиновникам для переписывания бумаг.
Это был доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александр Николаевич Ужанков. Продолжение его беседы о духовной нищете маленького человека в творчестве Николая Васильевича Гоголя вы услышите в одной из наших программ на следующей неделе.
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
Ну, должна сказать, что на такие вершины в религиозной живописи ни до, ни после Иванова еще не восходил никто.
Да, это какое-то уже просто богословие такое,
да,
в красках.
Да, да. Кстати сказать, в процессе работы над картиной, создавая этюды прямо на воздухе, при естественном освещении, именно здесь Иванов впервые открыл и для себя, и для мировой живописи новизну взаимоотношений цвета, света и воздуха. Это поистине импрессионистические опыты по воссозданию в красках, неуловимо переменчивые, призрачно-зыбкой, световоздушной среды. Хотя конечной-то его цели было другое. Иванов вообще называл голубоватый цвет мистическим, что в христианской символике действительно соответствует одному из его значений – ипостаси Духа Святаго, его дарам и благодати, льющейся с небес. И вот в связи с этим голубые дали в виде утренних испарений, поднимающихся с земли, оказываются в пределах той самой третьей, то есть обратной перспективы. Возникают они в картине неким духовным пространством, началом которого становится фигура Мессии. В синем плаще он тонально как бы собирает, фокусирует на себе и держит разрастающуюся, как в обратной перспективе, вот всю эту мистическую голубизну, из которой, кажется, сам только что вышел, преображенный в человеческую плоть. И таким образом мастер впервые в русской религиозной живописи прикасается к самому сокровенному, к божественной природе Христа. И тем самым исповедуется в своей вере в него как Бога-человека. Это имеет принципиальное значение, поскольку отобразить в станковой картине божественность Спасителя, пусть даже опосредованно через воплощение его духовного ареала, как это сделал Иванов, также еще не удавалось никому. Это тем более важно, что художники эпохи Возрождения, которым поклонялся, следовал он, учился у них мастерству, утверждали в своих произведениях прямо противоположное. Тихою и твердую стопою идет одинокий Христос по широкому каменистому плато. Но обратная перспектива, в которой изображен Христос, снивелировала само движение в реальном, окружающем его пространстве, и благодаря чему художник добивается, кажется, невероятного образа предстояния грядущего. Дав обобщенное пластическое решение всей фигуры Христа, художник тем самым избежал подробностей, повествовательности, отчего фигура Христа воспринимается как бы целиком, а не рассматривается, она не рассказывается художникам, она им созерцается.
Да, и вот тут у меня такое ощущение, что он стоит на почве и как бы парит.
Да.
Правда?
Да, совершенно верно. Но в то же время академический рисунок, реалистически оживленный Ивановым, своей естественностью, натуральностью, вторгся в пределы, где царит, по словам самого художника, божество бесконечное, самовластное и бестелесное. Так возник серьезный сбой в духовном наполнении художественного образа картины. И Иванов чувствует, понимает это, но и как бы в оправдание свое записывает, что человек не в силах изобразить Христа, как приписав ему все свои человеческие высокие качества, составив таким образом себе идеалы. То есть, иными словами, Иванов считал, что художник, исходя из себя самого, то есть из своего собственного понимания высоких качеств, возводимых им же самим в идеалы, может идентифицировать с ними образ Бога. И более того, заставлять, как он пишет здесь же, своих собратьев-человеков, ну, то есть вот нас, зрителей, чувствовать божество, принимать совершенно заодно с ним, то есть художником, образы, им начертаемые на холсте или бумаге. Ну, примечательно, что вот в мыслях, приходящих при чтении Библии, откуда мы, собственно, и приводим вот эти высказывания, о церкви ни слова. Но зато много рассуждений об изящных искусствах, которые, по мнению Иванова, более всего действуют на умягчение нравов. Поэтому, считал он, от развития способностей художников зависит вся эстетическая жизнь человечества, а, следовательно, и счастливая его будущность.
Ах, если
кто
бы
и составит, как утверждал Иванов, повсеместное царство небесное на нашей планете Земле. Но авторство этой идеи принадлежит не Иванову. Задолго до него эта мысль об искусстве как единственном средстве нравственного воспитания была впервые высказана, а точнее программно сформулирована еще идеологами просвещения. «Искусство и дарование», писал, например, Жан-Жак Руссо, «развивают вкус. Благодаря вкусу разум неприметно становится восприимчивым к идее красоты во всех ее видах и, наконец, к понятию нравственности, связанной с этой идеей».
Гуманистические, так называемые, идеалы, да?
Да, иными словами, французские философы видели залог этического благополучия в обществе в эстетике, то есть вне церкви. Отсюда и гипертрофированная роль искусства, как вследствие главного просветительского постулата, самой возможности создания Царства Небесного на земле. Постулата в корне, противоречащего Евангелию. Христос нигде и никогда не обещал человеку рая на земле. И таким образом высказывание Иванова об искусстве, как средстве обретения земного адреса Царствия Божьего, отражает ту внутреннюю противоречивость, которая была так характерна для религиозно настроенных умов его современников. И поэтому неудивительно, что Иванов ищет лицо своего Христа не только в дольнем, но и в языческом мире. Ищет между Лаоконом и Аполлоном Бельведерским, между Венерой Медицейской и даже античной маской, надеясь в классических типах чувственной красоты найти горний образ. Иконографическим прообразом Ивановского Христа послужила даже и молодая женщина, выражение лица которой художника поразили кротость и смирение. И в этом смысле Иванов был необычайно близок к новозаветной букве, опираясь на эти первейшие достоинства, присущие самому Христу и проповедуемые им. Правда, Христос имел в виду совсем другое. Но гуманистическая интерпретация отождествляла их с чертой характера, а затем, как поведенческая норма, эта добродетель была возведена в общественный идеал, ставший в силу своего происхождения мерой нравственного совершенствования. Именно этот идеал и воплотил художник в образе Христа, в то время как в евангельской трактовке смирение есть состояние, определяющее самоотречением, то есть отвержением своей воли, как писал Иоанн Лествичник, и отданием себя волю Божью, что и означало степень духовного восхождения или совершенствования. Вот здесь, собственно, и начинается развилка на гуманистическое и церковное толкование самого понятия совершенствования. Вот так, сохранив верность букве, Иванов изменил духу Евангелия, идя гуманистическим путем в поисках своего Бога. Стремясь передать бесстрастие природы Христа, мастер пишет осунувшееся лицо, наделяя его холодным спокойствием, от которого веет надмирной величественностью. И в то же время в живописной трактовке образа художник срывается на телесные осязания кожи, мясистых складок на лбу, на мягких чувственных губах, приносящих с собой дух плоти, земли. Выразительный взгляд Христа более преисполнен силой глубокой, проницательной, но рациональной мысли. Перед нами поистине великий человек, мудрец, пророк, но не Бог. Надо сказать, что вскоре после первого знакомства с картиной Критики тогда же отметили как положительный момент отказ Иванова от попытки воссоздать божественность Христа и приняли эту благородную строгость его облика. Это было действительно ново по сравнению с существовавшей художественной практикой, правда, исходившей все же из главного посыла «многие ради любви шел и воплотился сей, я куда спасешь всех». Иными словами, Христос проповедовал любовь ближним своем, Бога и каждого человека как творение Божье. Но точно так же, как в случае со смирением, эпоха гуманизма приравняла любовь Христа к человеческой, земной любви. И художники прикладывали на протяжении столетий немало усилий, дабы придать чертам Христа как можно больше нежности, мягкости, доброты, даже слабости и болезненности. Но это особенно, конечно, присуще европейской религиозной живописи. Вот ничего этого у Иванова нет. Но и той Христовой любви, якуда спасеши всех, тоже нет. Так что же значит прав поэт, сказавший «нет истины, где нет любви»? Да, Иванову не удалось, как, впрочем, и его предшественникам, и всем, по сути, последующим мастерам русской религиозной живописи, передать в станковой форме божественность Христа. Осуществляя свой художественный замысел, Иванов с самого начала стремится найти органику соединения истории и религии и находит для себя точку их соприкосновения во времени. Он вообще считал, что художник есть живописный воспоминатель прошедших древних дней. Вообще само понятие и образ времени раскрывается в его картине в необычайно широком диапазоне. От молодости к старости, от прошлого к будущему, от жизни к бессмертию. Он пишет дряхлого, тощего старика с морщинистой от старости кожей. А рядом юноша с молодым, упругим телом. Здесь же мальчик с детской, еще не оформившейся фигуркой, стоит с отцом, зрелым мужчиной, чье тело дышит силой и жизнью. Разделяющее их время, исчисляемое возрастными степенями его развития, представлено в образных ипостасях человеческой жизни. Молодости, зрелости, старости. Время, визуальность осязаемая и вместе спрессованная до мига, в котором целая жизнь, что пролегла между мальчиком, выходящим из воды, и стариком, в бессилии опирающимся на посох, между отцом и сыном, между молодыми людьми и тем немощным старцем, что силится встать и увидеть Мессию. Вот в этой повторяемости жизни, начало и конец, которые идут по кругу, глубокое раздумье художника о всеохватном времени, как образе вечности, где вне динамики, сразу, одномоментно, присутствуют и прошлое, и настоящее, и будущее. Это координаты, в которых и развивается многоплановый художественный образ явления Христа народу. И здесь я должна заметить, что вот это соединение и прошлого, и настоящего, и будущего всего в одной картине, это ведь тоже идет от иконы.
Да, конечно.
Это как раз свидетельствует о том, что он владел этим иконным мышлением.
В традиции находился.
В традиции, да, безусловно. Иоанн уже произнес свою проповедь покаяния. И ее действие – это совершившееся крещение, что предстает образом минувшего. Между тем, новое слово Иоанна «се агнец Божий», которое, кажется, еще звучит в воздухе,
настоящее,
уже тронуло сердца внимавших ему людей, конечно. А появление Христа долгожданного, зримого, усилило эмоциональное движение, преобразившееся, охваченное единым порывом толпы, что в целом и раскрывается в образе настоящего. «Мир ветхозаветный», писал Алексей Хомяков в своей статье «Картина Иванова», радостно протягивает руки к грядущему, лучшему завету, к далекому образу и, так сказать, к иконе Христа. И проповедь покаяния, и сам образ Христа, несущий в мир спасение, и встречный отклик людей устремлены в будущее, вот то самое мистическое будущее, в котором воскресение к жизни вечной. Временная триада, конструктивно поддерживая композицию трех перспектив, обусловил выявление Иваном действительно всего в одной картине самой сущности христианского вероучения – покаяние, спасение, воскресение. Вот, на наш взгляд, главная в основе своей православная идея картины явления Христа народу. Владевшая умами, она понималась русской интеллигенцией в большинстве своем как самодостаточная идея нравственного очищения и совершенствования, став поводом для серьезнейших баталий между западниками и славянофилами. Живя столько лет вдали от России, боявшийся как страшного сна возвращения на родину, Иванов стал выразителем вот этого противоречивого состояния русского общества, духовно неустроенного, отвернувшегося от церкви, но алчущего Бога и искавшего его на путях просвещенного разума. Собственно, таковой и была вера самого художника, понимаемая скорее как нравственное учение. В Европе эта тенденция давно уже заявила о себе, найдя свое выражение в книге немецкого теолога Давида Штрауса «Жизнь Иисуса». Определяя идеологическую направленность своего труда, автор писал: «Наша цель – освободить человеческий дух от догматического гнета идеи, будто бы христианство является сверхприродным явлением, а его основоположник – Бога-человек, и будто жизнь его основоположника является рядом чудесных фактов». Ну, вот эта книга стала своего рода бестселлером в то время, и прекрасно зная, что она запрещена категорически в России, Иванов, тем не менее, как он писал, жаждую искал добыть эту важнейшую книгу. Добыл ее, в конце концов, через Францию, там, читал беспрерывно и знал ее почти что наизусть, чем даже смутил Давида Штрауса, когда при личной встрече в Германии поразил его цитирование чуть ли не целых глав.
Поразительно.
Помочь Иванову разобраться со штраусовским неспровержением, разобожествлением Христа было некому. Гоголя уже не было рядом с ним. Не потому, что он давно покинул Италию, а потому, что революция 48-го года, поставившая вровень религию и атеизм, развела их по разные стороны. Иванов, очевидец революции, наслышавшийся лозунгов, побывавший на митингах и собраниях, проникнувшись идеями Штрауса, серьезно пошатнувшими его веру, потянулся за их разъяснением к Герцену, о котором Гоголь в одном из писем художнику в Рим высказался так: «Герцена я не знаю, но слышу, что чересчур верит в благодатность нынешних европейских прогрессов и потому враг всякой русской старины и коренных обычаев». Между тем, сам Иванов искренне хотел понять, где правда, а где ложь. Но при этом он больше всего боялся отстать от времени. А Гоголь еще в 45-м году призывал его совсем к другому: пока с вами, или лучше вас самих, не произойдет того внутреннего события, какое силитесь вы изобразить на вашей картине в лице подвигнутых и обращенных словом Иоанна Крестителя, поверьте, что до тех пор не будет кончена ваша картина.
Как справедливо и глубоко, как точно. Вот
да.
Поразительно.
В течение многолетней работы над картиной, внесение в нее уточнений, разного рода поправок и изменений было сопряжено с верой, которую он проверял в свои поиски, свое продвижение к благодати и истине. Но набиравшие в нем силу гуманистические умонастроения все больше и больше поглощали ее. И вот в 57-м году, то есть за год до своей смерти, он уже прямо признается Герцену: «Я утратил ту религиозную веру, которая помогала мне жить и работать, облегчала эту работу и эту жизнь. Мир души расстроился. Сыщите мне выход, укажите идеалы». Но еще раньше усилившаяся в его творчестве тяга к реалистической правде также начала серьезно корректировать в картине ее религиозность. Недаром Стасов даже назвал Иванова истинным и глубоким реалистом. Между тем, не все так просто. Когда в Зимнем дворце открылась выставка Иванова, то среди зрителей были и представители прессы, и стали появляться первые рецензии на картину, в которых Иванова страшно ругали за крест, который он вложил в руки Иоанна Предтечи, крест – атрибут новозаветный, имеющий отношение только и исключительно к личности креста, и причем тут Иоанн Предтеча. Но, дав крест Иоанну Предтечи, Иванов, в общем-то, не погрешил против истины. Еще в средневековой русской иконописи, как результат европейского влияния, стали изображать этот образ крестом и нередко даже в «Де Иисусе». Но дело даже не в этом. Здесь имеет значение само положение креста в руке Иоанна Предтечи. Он не указывает им на идущего Христа, а чуть склоненным как бы встречает его. И вот в этом положении креста заключена мысль вселенского масштаба. Христос идет к людям, неся им спасение, а человечество встречает его крестом. И оно всегда, на протяжении всех последующих тысячелетий, встречает его крестом, поскольку каждый из нас, без исключения, потакая собственным страстям, вот в этот самый момент и кричит: «Распни его, распни!» И не случайно этой мыслью художник наделяет именно образ Иоанна Предтечи, как последнее провидение последнего ветхозаветного пророка. Как мы уже отмечали, мистической голубизной дальних планов художник творит не столько реальный мир, сколько образ горнего. Воссоздав духовное пространство Христа, художник хотел наполнить его образным воплощением божественного, нетварного света, который Христос несет в мир. Заливкой светлой охры, подсвеченной легкой желтизной, свет словно зарево поднимается из-за гор. Но вместо небесного сияния или свечения вялое, тусклое, местами даже плотное, до глухоты письмо. Не пишется цвета, ни света, ни воздуха. Поставленную задачу, исполненную столь высоких помыслов, решить не удалось. Не потому, что не хватило времени или мастерства, ну ему что, 25 лет не хватило, а потому, что утрата веры лишила его самой возможности сотворчества с Богом, что так ему облегчало работу, жизнь. Отступление от веры сомкнуло его духовные очи, взору которых открывались поистине заоблачные горние выси, которым устремлялся он сам и увлекал за собой своего зрителя. Вот этот серьезнейший духовный срыв – главная причина незавершенности картины. И все же значение ее огромно. Творческий акт создания образа Христа именно в картине Иванова впервые представлял собой исповедальное откровение мастера, явив собой принципиально новый способ не только художественного, но и прежде всего духовного самовыражения. Но именно потому, что впервые зазвучавшая в русском искусстве высокая исповедальная нота, не была привязана к сюжету и не определялась им, она была очень быстро воспринята художниками, которые работают в самых разных жанрах – в бытовой живописи, в портрете, в собственной исторической живописи, в пейзаже и даже в фольклоре, то есть стала явлением всеобщим. И начиная с Иванова, художники, в отличие от своих предшественников, уже не пробуют давать толкование избранного ими евангельского сюжета, убедившись на протяжении 100 лет в своей несостоятельности раскрыть его главную идею, то есть его сакральный смысл, открывающийся только в духе. Но продолжая постоянно обращаться к Священному Писанию, они уже независимо от самого сюжета пытаются так же, как и Иванов, высказать, выразить свои собственные религиозные мысли, чувства, переживания, то есть исповедаться в них, привнося в картину откровение своей религиозной собственной души. И потому можно утверждать, что исповедальность, став явлением всеобщим, определяет одну из самых главных особенностей русского искусства второй половины XIX века. Но именно в исповедальности и раскрывается характер и природа веры самого художника или в Бога человеческого Христа, или в его человека Божия. И в этом смысле переоценить значение Иванова и его картины трудно, поскольку именно с нее начинается новый этап и в развитии религиозной живописи как таковой, и в истории русского искусства в целом.
Действительно, человек своего времени, он все-таки во многом его преодолел.
Определил будущее.
Да, и ведь впитав традиции и мастеров итальянских, так любимых ими, да. Он не ушел и из русской традиции, столько лет там проживя.
Но просто... в этом и сложность и противоречивость его искусства. Но все-таки это гений. Это все-таки наш
гений. Да, не все удалось, но это совершенно не умаляет значения этого великого художника, его великого полотна. Просто, можно сказать, трагедия таланта, утратившего веру.
Да.
Вот это тоже поучительно.
Вы знаете, вот я верю в это понятие сотворчества с Богом. Допустим, я сажусь писать какую-то работу свою, я знаю, что должна написать сегодня. Вот про то, про то, про то. И выйти туда, вот где, о чем я буду писать завтра. Вот это я все понимаю. Я могу просидеть за компьютером, не знаю, там 2 часа, не написать ни слова при этом. И только потом, когда я помню, что, ой, я же не помолилась. Вот есть специальная молитва перед началом всякого делания. И вот как только я прочту эту молитву, помолюсь, вдруг сразу раз, так идет, быстро, текст пошел, понимаете? Это правильно вот то, что говорится об этом, что без сотворчества с Богом ничего не получится. То есть оно, может быть, получится, но будет такое очень заземленное, без полета, без духовного наполнения.
Спаси Господи, Марина Владимировна, вот я думаю, что нам с вами, дорогие братья и сестры, вот после сегодняшней передачи мне, во всяком случае, захотелось еще раз обратиться к этой картине, вот увидеть ее как бы новыми глазами с точки, вот уже которую вы нам, впитав вот эти знания, просто посмотреть по-иному.
Я думаю, исходила из самого художника, опираясь на его высказывания.
Безусловно.
Отсебятина тут никакой не может быть.
Это дорогого и стоит. И поэтому я думаю, что в этом есть главное зерно нашего цикла, наших бесед о русской религиозной живописи. И сегодня мы говорили о творчестве Александра Иванова. А с нами в студии была Марина Владимировна Петрова, кандидат искусствоведения, сотрудник Государственной Третьяковской галереи. Спасибо и до новых встреч.
Спасибо. До свидания. Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.